Гарри, нас срочно вызывает шеф-повар.
Угу. Насчет чего?
Я не знаю, но он каждые 10 минут выскакивает из своего аквариума, высматривая тебя. Твой пейджер и рация выключены. А некоторое время назад я видел, как двое сильно прикинутых копов из СВР приехали из Паркер-центра и прямиком направились к нему.
Босх кивнул, не сказав, однако, своему напарнику ничего утешительного.
«Что происходит?» — выпалил Эдгар.
«Если мы влипли в историю, давай выкладывай, прежде чем мы туда пойдем». «Это у тебя опыт в таких делах, а не у меня».
«Я сам точно не знаю, что происходит. Думаю, хотят отобрать у нас это расследование. По крайней мере, у меня». Он произнес это небрежно, с полным равнодушием.
«Гарри, для того, чтобы это сделать, не приглашают СВР. Что-то здесь неладно. Послушай, дружище, не знаю, что ты там натворил, но, надеюсь, ты не втянул в это дерьмо и меня».
Сказав это, Эдгар тут же сконфузился.
«Извини, Гарри, я не то хотел сказать».
«Расслабься. Пойдем узнаем, чего мужик от нас хочет».
Босх направился к помещению детективного отдела. Эдгар сказал, что пройдет через кабинет дежурного, а затем появится со стороны главного входа, так, чтобы не возникло впечатления, что они встретились и сговорились. Когда Босх добрался до своего рабочего места, первое, что он заметил, это то, что синяя папка с делом Мэдоуза исчезла. Но он также заметил, что тот, кто забрал ее, упустил из виду лежавшую на ней кассету с записью телефонного звонка в службу спасения. Босх взял кассету и отправил в карман пиджака, как раз в тот момент, когда из-за стеклянной перегородки в передней части детективного отдела загремел голос шеф-повара. Тот вопил только одно слово. «Босх!» Остальные детективы в комнате оглянулись. Босх поднялся и медленно двинулся по направлению к аквариуму. Так называли кабинет лейтенанта Харви Паунза, шеф-повара. Через стекло он увидел сидящие там же две спины в костюмах. Босх узнал в них двоих детективов из службы внутренних расследований, которые шерстили его по делу кукольника. Легавых звали Льюис и Кларк. Как раз когда Босх шагал к кабинету начальства, в помещение детективов через передний холл вошел Эдгар, и они зашли в аквариум вместе. Паунс с мрачным видом восседал за письменным столом. Люди из СВР даже не шелохнулись.
«Во-первых, никакого курения, Босх, понятно?» — сказал Паунс. «Сказать по правде, все помещение провоняло, как пепельница. Мне даже нет нужды спрашивать, чья это работа».
Городская полиция объявила курение вне закона во всех помещениях общего пользования. Каковым относилось и помещение детективного отдела. Допускалось курение в отдельном кабинете, если это был твой кабинет, или если его хозяин разрешал посетителям курить. Паунс был воинствующим борцом из новообращенных. Большинство из 32 детективов, находившихся под его началом, дымили как паровозы. Когда шеф-повара не было поблизости, многие из них предпочитали пойти в его кабинет и там выкурить сигаретку, вместо того, чтобы выходить на стоянку, где была вероятность прозевать нужный звонок и где из окон вытрезвителя несло мочой и рвотой. Паунс взял привычку запирать кабинет даже на время коротких отлучек до расположенной в том же коридоре двери начальника. Однако любой сотрудник, знающий буквенный код, мог открыть дверь за 3 секунды. Лейтенант, возвращаясь, постоянно находил кабинет провонявшим. В его отсеке размерами 10 на 10 футов всегда стояло 2 вентилятора, а на письменном столе баллончик освежителя воздуха Glade. Поскольку частота задымления пространства возросла с переводом Босха из Паркер-центра к голливудским детективам, Паунс был убежден, что Босх является главным нарушителем, и он был прав, но так ни разу и не застукал его на месте преступления.
«Так значит, весь сыр-бор из-за этого?» — спросил Босх. — Из-за курения в кабинете?
— Сядьте!
— выпалил Паунс. Босх поднял обе руки ладонями вверх, как бы показывая, что у него между пальцами не припрятано сигарет. Затем повернулся к парочке из СВР.
— Что ж, Джет,
Похоже, мы здесь за тем, чтобы поучаствовать в экспедиции Льюиса и Кларка. Я не видел этих великих исследователей с тех пор, как они отправили меня в бесплатный отпуск в Мексику. Это была одна из их лучших работ. Газетные заголовки, интервью на телевидении и все такое прочее. Это звезды СВР. Лица обоих легавых моментально покраснели от злости.
На этот раз ты окажешь себе большую услугу, если будешь держать свой наглый рот на замке, сказал Кларк. Ты крупно влип, Босх. Понял?
Угу, понял, спасибо за подсказку. У меня для вас тоже есть одна. Влезайте-ка вы обратно в домашние костюмы, которые носили прежде, чем заделались ирвинговскими шестерками. Ну, те желтые, знаете, в тон вашим зубам. Полиэстер вам больше к лицу, чем шикарная одежда. Вообще, кто-то говорил, что задница ваших нынешних костюмов начинает быстро лосниться от чрезмерного усердия за письменным столом.
«Ну ладно, ладно», — вмешался Паунс. «Босс Эдгар, сядьте и помолчите минутку. Это...»
«Лейтенант, я ничего не сказал», — начал Эдгар.
«Я...» «Молчать! Все, заткнитесь на минуту», — рявкнул Паунс. «Господи Иисусе! Кстати, Эдгар, это люди из службы внутренних расследований, если вы не знакомы. Детектив Льюис и Кларк, они здесь».
«Мне нужен адвокат», — сказал Босх.
«Наверное, и мне тоже», — прибавил Эдгар. «А бросьте!» — сказал Паунс. «Мы просто поговорим, проясним кое-что. И не надо молоть всякую чушь вроде Лиги защиты полицейских. Если вам нужен адвокат, вы получите его позже. А сейчас вы посидите здесь оба и ответите на кое-какие вопросы. Если же нет, то вас, Эдгар, вытрясут из вашего 800-долларового костюма обратно в полицейскую форму. Ну а Босх...» «Черт подери, Босх! Вы на сей раз, пожалуй, отправитесь за расчетом».
На короткое время в комнате воцарилась тишина, хотя возникшее среди этих пятерых мужчин напряжение грозило вдребезги разнести стекла. Паунс заглянул через стекло в общее помещение и увидел примерно с дюжину детективов, делающих вид, будто заняты делом, а на самом деле прислушивающихся к тому, что происходит за стеклянной перегородкой. Некоторые пытались читать по губам лейтенанта. Паунс встал и опустил жалюзи на стекле. Такое он проделывал нечасто. То был сигнал команде, что происходит нечто серьезное. Даже Эдгар выразил свою озабоченность шумным дыханием. Паунс снова сел. Длинным ногтем он постучал по лежавшему перед ним на столе голубому пластиковому скоросшивателю.
«Ладно. А сейчас давайте приступим», — начал он. «Вы оба парни отстраняетесь от дела Мэдоуза. Это первое. Никаких вопросов, с этим покончено. А теперь расскажите нам все от и до».
При этих словах Льюис, щелкнув, открыл дипломат и вытащил оттуда кассетный магнитофон. Включил его и поставил на чистый, без единого пятнышка, стол Паунза. Босх работал в паре с Эдгаром только 8 месяцев. Гарри был знаком с ним недостаточно хорошо, чтобы предсказать, как тот воспримет эту акцию устрашения и как долго он продержится против этих ублюдков. Но он знал его достаточно хорошо, чтобы отдавать отчет, что относится к нему с симпатией и не хочет, чтобы его взяли в тиски. Единственным грехом Эдгара во всей этой истории было то, что он хотел высвободить себе вторую половину дня воскресенья, чтобы спокойно заниматься продажей домов.
«Зачем эта хреновина?» — кивнул Босх в сторону магнитофона. «Выключите», — сказал Паунс Льюису, указывая на магнитофон, который в сущности был ближе к нему, чем к Льюису.
Детектив встал и приподнял магнитофон со стола. Он выключил его, нажал на кнопку перемотки и поставил обратно на стол. После того, как Льюис уселся, Паунс сказал:
«Господи, Босх, сегодня мне звонят из ФБР и говорят, что считают вас возможным подозреваемым в деле о треклятом банковском ограблении. Говорят, этот Мэдоуз проходил подозреваемым по тому же самому делу, и в силу этого вас теперь следует считать подозреваемым в убийстве Мэдоуза. И вы думаете, мы после этого не станем задавать вопросы?»
Эдгар запыхтел громче. Такое он слышал впервые.
«Держите магнитофон подальше, и мы поговорим», —
— сказал Босх. Паунс немного поразмыслил над этим, потом сказал.
«Пока не будет магнитофона. Рассказывайте».